«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка», и меня зовут Алексей Нарышкин. Наш сегодняшний герой – пчеловод, его зовут Владимир, я приветствую вас.
Добрый день, я Владимир Дудко, мне 63 года. Я уже 20 лет профессионально занимаюсь пчелами, а до этого пчелы были моим хобби, так как отец мой был тоже пчеловод, и я люблю пчелок с детства. И пчелы были моим хобби даже тогда, когда у меня не было пчел.
Вот это вот можно расшифровать, что это значит?
Это значит, что я любил пчелок, любил мед, читал литературу о них, смотрел, как занимаются пчелами другие пчеловоды, потому что я жил в Москве, и завести пчел на балконе или на крыше дома, идея такая была, но возможности не было. Но как только у меня появилась дача, появился свой участок, мы тут же с женой завели пчел и стали ими усиленно заниматься.
Слушайте, у нас с вами до начала записи этого разговора состоялся такой короткий обмен мнениями. Я беспокоился, что вас немножко отвлекаю от ваших пчел, а вы так трогательно сказали, что вы уже с ними с утра пообщались. А что это такое, вы можете объяснить? Как пчеловод общается с пчелами? Я потом вас отдельно, разумеется, спрошу про ваши какие-то угодья. Я не знаю, сколько у вас там 100, наверное, гектар под пасеку. Ну вот, что такое общение с пчелами для пчеловода?
В общем-то, общение пчелами для пчеловода в каждый период времени, в каждый период года оно разное. В данный момент идет отбор меда. И я готовлю ульи для того, чтобы отобрать у них мед. То есть мед уже пчелки нанесли, он созрел. И теперь надо попытаться забрать у пчел мед с минимальными потерями для них и с минимальными потерями для пчеловода. Для этого я в хороший пригожий день дожидаюсь этого времени, когда пчелы улетают в поле, улетают за нектаром, для того, чтобы убирать свежий нектар, и отбираю корпуса с медом, устанавливаю между корпусами с медом и так называемыми расплодными корпусами, где пчелки выводят молодых пчелок, специальные удалители пчел. Жду сутки, после этого пчелки покидают корпуса с медом, и я их спокойно могу отобрать.
То есть вы грабите пчел на самом деле?
Нет, я не граблю пчел на самом деле, потому что у нас с пчелами достаточно деловые отношения. Пчелы не могут выжить без пчеловода, и пчеловод, конечно, заботится о пчелах. Пчелы приносят порядка 200-300 килограмм, хорошая семья, меда за сезон, да, а пчеловоду достается, ну, в лучшем случае 40 килограмм. Вот, поэтому это нельзя назвать грабежом, так как пчелы получают от пчеловода все необходимое для развития. Это и вощину, на которой они строят соты, и рамки, на которых они строят соты, и новые ульи, а также необходимые подкормки и необходимый уход в течение всего года.
А на несколько шагов назад давайте уйдем, может быть, в ваши какие-то студенческие годы. Вы по образованию кто?
Я инженер, авиационный инженер. Я закончил Харьковский авиационный институт и лет, наверное, 20-25 работал в авиационной и космической промышленности.
А что же с авиационной промышленностью случилось, что вы на нее забили и решили все свое время уделять пчелам?
С авиационной промышленностью случилось то, что хорошим инженерам перестали платить хорошую зарплату, и я ушел не сразу в пчеловодство, конечно. У нас на Тушинском машиностроительном заводе было организовано производство автомобилей такси. Метрокэп английский, я там возглавил это производство, был директором и несколько лет занимался автомобильным производством. Но пришел 98-й год, случился кризис, Москва сказала, что ей не нужны английские кэбы, она спокойно обойдется другими автомобилями. И после этого я немножко еще поработал в атомной промышленности где-то до 2014 года, но пчеловодством занялся сразу в начале 2000-х. То есть у меня появилось много свободного времени, но больше свободного времени, чем обычно. Потому что, когда я работал директором, это невозможно было себе представить, чтобы я занимался пчеловодством. Но после этого нагрузка на производство стала меньше и больше личного времени. Вот я Все началось с 5 ульев. Я купил 5 ульев.
А вот, вот. Давайте сразу тогда опишем. 5 ульев – это что? И что вы покупаете? Вы покупаете только домики или вы покупаете сразу и пчел заодно?
Я купил, можно купить все, что угодно.
Да.
То есть для развития пчеловодства можно купить отдельно улей.
Самое главное, Владимир, что можно просто купить мед и не париться на самом деле.
Дело в том, что...
Но это скучно, я понимаю.
Нет, это не скучно. Это очень сложно. Так как у меня пчелы были с детства, да. У меня выработался определенные вкусовые привычки к меду. Вот. И где бы я не пробовал мед, на какую бы ярмарку ни ходил, сказать, что это мед моего детства, я не мог. Пока я случайно не оказался вот в этих краях, где у меня сейчас дом, и зашел к пчеловоду, он меня угостил медом, и я сказал, да, вот лучше меда я не ел в жизни.
Слушайте, вот у меня что-то, правда, у меня что-то похожее было в жизни, я не помню про какой вкус, но вот такая история, да, что-то с детства тянется, и ты как будто всю жизнь в поиске вот этого вот, рецепторы помнят, но тыкаешься по разным каким-то, не знаю, может быть, ресторанам, забегаловкам, по соседям и так далее, не можешь этот вкус найти, и потом в него вляпываешься, и это такая уже любовь.
Да, я, что называется, влюбился в эту местность. Да, да. Мы купили землю, построили дом и сразу завели пасеку. Она началась с 5 ульев, потом, сначала цель была добыть меда для себя, для своих близких и родных, потом подключились друзья, потом подключились знакомые, и параллельно развивалась пасека. И параллельно...
А вот смотрите, а что такое подключились знакомые? Они вкладывались в ваши вот эти вот пасечные дела?
Нет. Я их просто угощал медом.
Вы их подсадили на ваш мед?
Они сами подсели. У меня не было цели.
А, ну, конечно, конечно, да, да.
Заниматься большим производством меда, но все росло, и у меня сейчас 80 ульев. Это, в общем-то, достаточно большая пасека. С учетом того, что мы управляемся только женой, жена мой помощник, верный, да. То это достаточно много.
А опишите, пожалуйста, улей. Что это такое?
Улей.
Да.
Улей бывают несколько типов. Я остановлюсь на классическом многокорпусном улье. Собственно говоря, это вот такой кубик, сделанный из дерева или из другого материала, но, конечно, из дерева лучше, размером 375 на 375 миллиметров, внутри которого высотой 230 миллиметров, внутри которого установлены 10 рамок. Рамка – это деревянный ободочек, внутри которого пластиковая ващина. На этой пластиковой ващине, или вернее, может быть, не пластиковая, восковая ващина, это основание, на котором пчелы строят соты. Если просто дать эту коробочку, они построят соты в своем порядке, и обработка этих сот уже будет затруднена. Поэтому пчеловоды берут корпуса деревянные, туда ставят рамки, туда ставят пчел, пчелы начинают строить соты и там использовать их для вывода новых пчел и для складирования меда.
Слушайте, то есть пчелам постоянно нужен ваш, как пчеловоды, контроль. Да? Без вас, без человеческого вмешательства, они все будут делать не так. И...
Пчелы веками жили, тысячелетиями жили без вмешательства человека. И с этим справлялись. Да? Случались катаклизмы, когда был неурожай на меда, тогда пчелы гибли в каком-то регионе, но потом благополучно перебирались с другого региона. Вот. Но, тем не менее, они обходились без человека. Вот.
Да-да-да.
Бесконечно пчела не может жить в одном и том же улье, да, или в одном и том же, допустим, дупле, где она вынуждена, когда он застраивается полностью сотами, и соты стареют, это тоже есть такое понятие, как старение сотов, потому что пчелы выводят новых пчел, и каждая пчела там рождается в рубашке и оставляется рубашку в сотах, и они с нежно-белого воскового цвета превращаются в темно-черные, и после этого пчелы покидают гнездо.
А вы сказали про ващину, это что такое, для чего она нужна еще раз?
Ну, давайте вернемся к ващине.
Да.
Ващина – это основа для строительства пчелами сот. Она бывает двух видов, либо из воска. Ну, сейчас натуральную воску ващину, конечно, никто не делает, очень дорого, делают с добавлением воска и... ну, какие-либо технические воск добавляют, либо парафин. А также бывает пластиковая основа, это штампованный лист пластика, на который с помощью воскового пистолета наносится воск.
Слушайте, а это же, а как потом мед такой есть? Он же весь получается химозный.
Нет,
Нет?
он получается анхимозный. Дело в том, что в любом случае на этих сотах пчелы отстраивают соты из чистого воска, а воск появляется защита. Плюс пластик, он все-таки пищевой пластик, и никаких выделений в нем не случается. И дальше никуда не деться, потому что мы раньше разливали мед в стеклянной банке, а сейчас разливают в пластиковую тару, которая сделана из пищевого воска.
Поэтому... А сколько улей стоит? Вот такой, как бы, самый простой кубик.
Ну, дело в том, что если улей без пчел, это где-то, наверное, порядка 10 тысяч. Сейчас цена улья, точно не знаю, но где-то так должна быть. А если улей с пчелами, то это никто не продает. Сейчас другой бизнес. Сейчас продают просто так называемые пчелопакеты. Это условно в картонной коробке помещают 4-5 рамок с пчелами, с каким-то медом и с маткой, то есть готовые пчелиные семена. Эти пчелопакеты продаются. Сейчас отстроен целый бизнес на этих пчелопакетах, потому что есть так называемые пчеломоры, которые достаточно большую долю рынка занимают, и весь бизнес их построен на следующем. Они весной покупают пчелопакеты, большое количество, это несколько сот пчелопакетов. Дальше они пчелок в улье размещают в местах, где мало нектара. Вот, размещают
подождите,
эти...
Подождите, Владимир, извините, пчелопакеты, да? Я вот просто параллельно, вы пока говорите, смотрю на одном из сайтов, где вот для ваших коллег продаются разные, а пчелопакеты, это получается пакеты с пчелами живыми?
Пчелопакеты – это маленький улей.
А, ага.
Маленький полноценный улей. Весной
да.
Пчеловоды, которые собираются продавать пчелопакеты, они поощряют интенсивное развитие пчелосемей, потом их делят. Так как в улье одна матка, но они добавляют, делят этот улей на три части, ставят туда в каждую часть свою матку, и получается так называемый пчелопакет. Это маленький улей. Потом на этот маленький улей они продают. Продают пчеловодам, которые не поднимается язык назвать пчеловодами, потому что в пчеловодческой среде их называют пчеломорами. Пчеломоры держат пасеки в регионе, где мало нектара. Зачем? Сейчас объясню. Когда они в свои ульи заполняют этими пчелопакетами, они начинают их интенсивно кормить сахаром, сахарным сиропом. Дело в том, что пчелы могут потреблять сахарный сироп, мед, ну и другие сладости только в том случае, когда в природе отсутствует нектар. Если в природе присутствует нектар, никакая сила не заставит пчел брать мед со стороны. Вы можете на пасеку принести емкость с медом, чистым натуральным с медом, который только что на этой же пасеке было откачано, и пчелы будут его игнорировать, они летают за нектаром. Потому что они могут из нектара купажировать мед по своему вкусу, по своему задаче, ну и так далее, и так далее. Это очень много функций, которые мед играет в жизни пчелиной семьи. Вот. А пчеломоры, зная это свойство пчел, они вывозят в те районы, где мало нектара, начинают кормить сахаром. После этого получается вот такой сахарный мед, или китайский мед, или кулинарный мед, у него очень много названий, который натуральный мед смешивается с медом, полученным из сахара. Вот. И после этого этот мед откачивается, пчел выбрасывается на произвол судьбы, они просто погибают, и мед поставляется на рынки. Вот это пчеломорский мед.
Слушайте, вы так лихо про это просто рассказываете. У меня, честно скажу, немножко уже голова поехала, но это скорее мои особенности. Давайте, Владимир, вернемся к моим вопросам, которые я заранее показал. Нет, безумно, безумно интересно, но мне кажется, сложно. А для вас, понятное дело, все просто. Знаете, вопросы есть. По-другому спрошу. А вы сказали, у вас 80 ульев сейчас.
Да.
А сколько для вот этих 80 ульев вам нужно пространства, земли?
На самом деле у меня гектар земли. Гектар. Но они размещены на участке, я думаю, размером 20 на 20 метров. Потому что нет смысла разносить их ульи широко. Это раньше была в общем-то пчеловодческая теория и требования СНИПа для того, чтобы расстояние между ульями были там несколько метров, не меньше 2 метров. Но, как показывает практика, пчелки прекрасно уживаются, когда улей стоит рядышком с ульем, и это упрощает деятельность пчеловода.
А многоэтажные ульи бывают?
Многокорпусные, да. Многокорпусные ульи, да. Это я уже говорил, что ульи, как правило, многокорпусные. То есть три корпуса. Как правило, условно говоря, три корпуса бывает, 5-6, а все зависит от силы улья и количества пчел. Вот. Ну, стандарт – это три корпуса. Нижний корпус – это расплодный корпус, где пчелы выводят новых пчелок, где матка сеет яйца, из них получаются новые пчелы или трутни, в зависимости от того, что пчелкам надо. И два верхних корпуса – это медовые корпусы. Матку туда пчеловод не пускает, он ставит специальную решетку, с которой пчелы могут проникать вверх, а матка остается внизу.
Так, давайте определимся, да? Матка, вот эта вот самая главная пчела, она тоже продается, насколько я понимаю.
Матка, она тоже, конечно, продается. Ее может вывести сам пчеловод, и ее выводят самые пчелы. Вот когда выводит сам пчеловод, это отдельная история, долго рассказываю. Я тоже думаю, что без видеофильма плохо будет восприниматься. А пчелы выводят матки в двух случаях. Первое, когда им надо для размножения, это когда пчелы роятся, это один из инстинктов пчел. Размножение, они делятся, что называется, один улей самостоятельно на несколько частей, и рой вместе со старой маткой улетает, а в улей остается новая матка. Вот. И еще пчелы выводят маток, когда идет тихая смена матки. Дело в том, что матка – это королева, и основная ее задача – это нести яйца. Она в день должна принести 2-2,5 тысячи яиц, чтобы обеспечить нормальное развитие улья. Вот. Когда она перестает носить такое количество яиц, либо пчеловод, либо сами пчелы ее меняют.
Слушайте, а вам, Владимир, визуально как это все? Не противно? Я, знаете, честно скажу, к насекомым, в принципе, наверное, спокойно. Нет, конечно, если я увижу где-то таракана, немножко так будет противненько. Но вот когда вы все это описываете, огромное количество пчел, еще матка, да, у которой там яйца, я так понимаю, вот это вот какая-то что-то там за ней, грубо говоря, тянется.
За маткой яйца, конечно, не тянутся. Матка очень ухоженная, пчелки у нее есть своя свита, которая кормит матку, которая чистит матку, которая создает ей все условия для откладывания яиц. Вот. И не знаю, по-моему, пчелы – это самое чистое, что есть в природе, во всяком случае, в улье, хотя бывают, конечно, исключения.
Ну, а слушайте, а с учетом количества этих пчел даже в одном улье, вам как?
Чем больше улья, чем больше пчел в улье, тем мне более приятно. Тем улей более сильный.
Так, мне надо было по-другому этот вопрос задать, конечно. Мы не можем с вами мериться вот этой степенью брезгливости. Не знаю, мне это не совсем
Я вас очень хорошо понимаю. Дело в том, что в моей семье вот есть сын, один из моих сыновей, он врач, доктор, он очень брезгливо относится к пчелкам. И даже звук, даже присутствие пчелы в комнате вызывает в нем отторжение этого процесса. Поэтому я вас очень хорошо понимаю. Он даже мед не ест. Мне нравится мед. Да,
Вы после этого продолжаете с сыном общаться?
Это мой любимый сын.
То есть, наоборот, он любимый сын даже.
Нет, у меня два любимых сына, да, вот в разных случаях.
Слушайте, я скорее о том, что раз у вас настолько серьезные противоречия, тем более вокруг вашей работы, которую вы посвящаете значительную часть времени, наверное, все-таки это немножко ваши отношения отравляет.
Мои отношения с кем?
С сыном, не с пчелами.
Нет. Пчелы отношения ни с кем не отравляют. Я, наверное, настолько увлечен ими, я настолько их люблю, я настолько долго могу о них рассказывать, что, по всей видимости, они вынуждены мириться. Ну, и сын бывает у меня один день в году на пасеке, я думаю, ты так много условно.
Ладно, не так страшно. А скажите, пожалуйста... Да, у меня просто один из вопросов всегда в программе «Изнанка», как относится семья, близкие, родственники и друзья к работе. Ну, насчет семьи я понял, да, кроме сына, в принципе, все принимают, и более того, жена помогает вам. А знакомые, например, новые знакомые, что вам говорят, когда вы им сообщаете, что вы пчеловод?
Ну, у меня уже такой возраст, что если появляются новые знакомые, то они появляются именно благодаря меду. То есть они где-то узнали, что вот, есть такой мед, есть такие пчелы, есть такой, есть, и они приезжают, их не надо уговаривать, что ребята, попробуйте мед. Они уже приезжают сюда на пасеку сами с определенной целью.
Понятно. А от чего получать в работе наибольшее удовольствие?
Ну, это комплексный вопрос. Знаете, моя работа, я всегда, когда рассказываю о своем пчеловодстве, чтобы рассказать кратко, напоминает либо игру в шахматы, либо игру, либо в рулетку с пчелами. Вот когда идет игра в шахматы, то есть ты делаешь какой-то ход, ты что-то делаешь полезное для пчел, которое должно стимулировать их развитие, которое должно облегчить их жизнь, и в ответ они делают то, что ты ожидал, и потом вот, вот идет череда ходов с твоей стороны и со стороны пчелок. Это мне очень нравится, и я получаю от этого огромное удовольствие. Но иногда приходится играть в рулетку в основном из-за плохое резкое изменение погоды, либо других условий, либо своих собственных ошибок, либо какого-то неучтил поведения пчел. И вот тогда это совершенно по-другому. Ты бросаешь на черное-белое, либо выигрываешь, либо проигрываешь, но никакого удовольствия от этого не получаешь. А, я понятно объяснил?
Ну, более-менее. Самый неприятный этап в работе, может быть, самый какой-то грязный, самый трудоемкий.
Самый неприятный этап в работе – это когда зимой гибнут пчелы. И это разные причины бывают, совершенно разные причины. Но ты видишь, что это твоя ошибка, либо… Ну, это в любом случае твоя ошибка. Вот, потому что бывает ошибка пчел, но ты как бы не предусмотрел, что они допустят эту ошибку и не предупредил ее. Вот это самый неприятный момент.
А вот давайте про сезонность поговорим вообще. Насколько ваша профессия зависит от лета, да, я не знаю, весны или ранней осени? Вы говорите, что пчелы умирают зимой. Я, честно говоря, не помню школьный курс биологии, но мне просто кажется логично, что пчелы не могут жить столько, и уж точно они не могут пережить зиму. Или все по-другому, я забыл.
Я не знаю, что было в курсе биологии пчел, да, совершенно не помню, но точно знаю, что есть на самом деле. Значит, продолжительность жизни пчелы – это 30-40 рабочих дней, да. Именно рабочих. То есть, когда она работает, изнашивается, наносит нектар. Вот. Но она не только работа заключается в том, что она собирает нектар. Она еще работает в улье. Ну, неважно, это мы упустим. Значит, где-то примерно в августе, начале сентября пчелы выводят очень сильное поколение пчелок, специально ухоженное, которое должно пережить всю зиму. Мало того, что оно должно пережить всю зиму, оно должно еще и принести ранний нектар и обеспечить развитие семьи по весне. Вот. И задача пчеловода тоже обеспечить максимум кормов в это время в улье, это чтобы потомство получилось сильное, крепкое и жизнеспособное. То есть, ну, раз мы начали уже с конца лета, тогда я от него и продолжу. Uh-huh. Следующий этап – это так называемая закорка пчел на зиму. То есть пчеловод проводит ревизию ульев, смотрит, сколько там осталось после того, как он отобрал, сколько осталось корма, и принимает решение, сколько дать улью сахарного сиропа. Почему сахарного сиропа? Потому что продолжительное время на меде, особенно на меде, если там у него много пыльцы, особенно если это не совсем хороший мед, не совсем хороший, то я имею в виду падевый, либо какой-то подсолнечниковый, пчелы зиму не переживут. Поэтому там, ну, теории есть разные, но я придерживаюсь такой, что пчелок надо подкормить сахаром, вот, и обеспечить им достаточно корма на зиму. Кроме достаточного корма, должно быть гнездо и сам улей сконструировано таким образом, чтобы обеспечивалась вентиляция пчел, потому что от чего гибнут пчелы, это первое от недостатка корма, второе от плохой вентиляции. Очень часто начинающие пчеловоды стараются закупорить улей так, чтобы пчелкам было тепло, и пчелы гибнут. На самом деле пчелы сами обеспечивают себе тепло. Есть так называемые пчелки-грелки, которые отсоединяют каким-то образом крылья от мышечной системы торакса и начинает так часто сокращаться, что разогревается до 43 градусов. Это выше биологической жизни пчел. Замерить это возможно с помощью, ну, появились специальные оборудования, которые позволяют определить температуру этих пчелок, но рассказать, то есть биологически объяснить, как это происходит, пока что никому не удается. Вот. После осени наступает зима, пчелки сбиваются в клуб, количество пчел улей 60 тысяч, которые было полито, условно, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, сокращается до 20 тысяч. И вот этот клуб с 20 тысяч начинает зимовать, начинает зимовку.
Они чего делать, спят или...
Вы знаете, они сбиваются в клуб, да. И в зависимости от расстояния от центра клуба пчелы находятся в разном состоянии. По периметру клуба температура всегда поддерживается около 10 градусов, плюс 10 градусов, какой бы мороз ни был на улице. Вот, по этому периметру, это кора клуба, пчелки находятся в анабиозе. Они совершают минимальное количество движений и просто сохраняют энергию. Чем ближе к клубу, центру клуба, тем температура выше. В центре клуба температура там 32-36 градусов, в зависимости плюс, в зависимости от периода, от календарного времени года. То есть либо это декабрь месяц, либо это февраль, меняется размер клуба и меняется температура. 32-36 градусов – это идет полная жизнедеятельность пчел. Там матка уже может нанести яйца, наложить яйца, появляются новые пчелки. Вот, и там жизнь как летом, что называется. Но это пространство совершенно небольшое. Это если взять размер клуба, условно говоря, 30 на 30 сантиметров, то ядро клуба, где температура достаточно высокая, это буквально 5-6 сантиметров.
Смотрите, я правильно понял, что у хорошего, во-первых, два вывода из того, что вы сказали. Пчелы сами зиму нашу русскую не переживут, правильно?
Давайте так, если, значит, современная селекция пчел привела к тому, что пчелы сами зиму русскую не переживут. Они и не русскую не переживут. Вот, и пчеловод должен обеспечить не только кормом пчел в зиму.
То есть, и тепло, если... тепло, обогрев.
Нет. Или... вы не поняли. Основная задача – это сформировать гнездо. То есть обеспечить гнездо достаточным кормом и сформировать так, чтобы пчелы могли обеспечить вентиляцию. А тепло пчелки при наличии этих двух условий, тепло пчелки
сами
создают. То есть они, да, я же вам говорил, что есть порядка на семью около несколько тысяч пчелок-грелок, которые разрываются до 43 градусов в разных местах клуба. Ну и также пчелки сами вырабатывают тепло, они, ну, как тепловая машина получается в это время года. Они едят мед и, с помощью сокращения мышц. Торкса, они обогревают клуб.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня о работе пчеловода нам рассказывает Владимир. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте нам заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне личные сообщения в Инстаграме, Фейсбуке или Телеграме. Обдумайте мое предложение. Вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня рассказываем о работе пчеловода. И наш герой Владимир. На выходе вот эти ваши все старания, да, и ежедневная забота о пчелах. Что вы получаете на выходе?
Если у меня, я хочу получить... Я хочу получить удовольствие, прежде всего. То есть я хочу получить...
Это какой-то эгоизм, подождите. Нет, ну вы...
Это не эгоизм, я просто начал. Да. Удовольствие я получу тогда, когда все мои пчелиные семьи будут сильные и здоровые. Они будут не агрессивные. Они... И я могу получить от них достаточное количество меда.
Вот. А, то есть основной продукт, который у пчеловода, это мед.
Основной продукт у пчеловода мед, но это не единственный продукт. Пчелы также приносят великолепный воск, пчелы дают прополис, пчелы дают пергу, пыльцу, пергу. Перга – это переработано пчелками пыльца. Маточное молоко, ну и, пожалуй, трутневое молоко, молочко.
Но вот. Это вы все получаете за лето, да? То есть у вас основной период работы, когда вы зарабатываете?
Мало. Ну, во-первых, маточное молочко я не получаю, потому что фантазика на тему маточного молочка, они, как правило, нереальны. Потому что, во-первых, оно хранится вне уля 2 часа, всего лишь. И вот это, что продают на рынках мед с маточным молочком, да, это чистая разводка.
Поэтому... Это же маточное молочко, то, что пишут часто на каких-то косметических средствах, да, и является чуть ли не синонимом какой-то вечной женской красоты. Да.
Молодости, да.
Гарантом
я красоты. Я думаю, что здесь нельзя употреблять термин маточное молочко, потому что маточное молочко нельзя сохранить, но выделить с маточного молочка определенные экстракты, которые используются в кремах и других лечебных свойствах, можно. Но я не занимаюсь.
А вы, поскольку специалист, вы можете объяснить, маточное молочко – это что такое и как его добыть? Надо ли для этого вот эту главную пчелу убивать?
Маточное – нет, главную пчелу надо убивать, да, только не самую главную. А. Давайте кратко технологию добычи маточного молочка. Да. Значит, промышленная технология выглядит следующим образом. Из улья забирают матку, семя становится обездоленной, и у них появляется инстинкт вывести новые матки. Для этого им дают отстроенные человеком, либо вручную, либо промышленные маточники, куда пчеловод помещает пчелиные яйца. Для пчел это счастье. То есть только что семья должна была погибнуть без матки, и вдруг они получают несколько десятков маточников, может быть, 50 маточников. Они начинают, молодые пчелки, вырабатывать маточное молочко, и это маточное молочко складывают эти маточники, где есть яйца. Пчеловод ждет того периода, когда пчелы максимально заливают маточным молочком эти маточники и отбирает их. Он удаляет маточное молочко с этих маточников, складывает их в определенные емкости и хранит в закрытом виде в холодильнике. Вот так выглядит процесс технологии добычи маточного молочка.
А объем какой? Мы про какой объем говорим?
Объем маточника с маточным молочком, я думаю, это полкубика, то есть 5 миллиграмм. Но может быть 7, да.
А это при том, что вот сама пчелиная матка стоит, да, если ее покупать отдельно, там 1000 рублей, насколько я понял.
Нет. На самом деле цена пчелиной матки зависит от качества пчелиной матки. Если вы будете покупать пчелиную матку за рубежом, где проводится хорошая селекция, то хорошая пчелиная матка может стоить 500 евро и выше.
Ничего себе. И сколько она живет?
Пчелиная матка жить она может быть, наверное, лет 5, но она используется как продуктовый объект, да, субъект. 2-3 года это хорошая матка.
Ага. Слушайте, я правильно понимаю, что улей и пчелиная матка это вот то, что требует наибольших инвестиций, то, вокруг чего вся ваша деятельность и строится. Если у вас есть как раз вот такое грамотное сочетание.
Нельзя улей отделять от пчелиной матки. Значит, улей это пчелиная семья. Эта семья, это все целостность. Она сама решает, какая будет у нее матка. И даже если пчеловод может подселить, создать определенные условия, когда пчелиная семья примет любую матку, не исключено, что она дождется, когда эта матка выведет новых пчелок, отложит яйца, убьет эту матку и выведет ту матку, которая нравится им. Это очень сложная технология, на самом деле.
Да вообще у вас все сложно, все, что вы говорите, но интересно. А, Владимир, я вам хочу задать вопрос, который пользователи интернета по поводу вашей специальности оставляют как раз в Гугле. Будьте добры, ответьте. Вопросы не мои, поэтому претензии не принимаю. А как пчеловоды собирают... Да. Чего-чего?
Да-да, задавайте. Да.
Как пчеловоды собирают мед?
Без проблем. Как пчеловоды собирают мед?
Дайте, подождите, стоп. Я просто, у нас звук наложился, я еще раз вопрос прочитаю. Как пчеловоды собирают мед?
Самый простой способ – это откачивание меда в медогонке. То есть соты с пасеки доставляются в помещение, где стоит медогонка. Соты вскрываются, потому что зрелый мед находится обязательно в запечатанных сотах. Вот, срезается тонкая восковая пластинка, которую пчелы запечатывают мед. Вот, она срезается ножом, который подогревается либо водяным паром, либо электричеством до 80 градусов. Вот, и после этого не помещается в медогонку, это центрифуга. Центрифуга, ну, где-то 200-250 оборотов. Мед весь вытекает по стенкам и стекает в медогонку. Вот вся технология добычи меда.
Дальше давайте пойдем. Спасибо, что объясняете. Как пчеловоды определяют сорт меда?
Пчеловоды не могут определить сорт меда. Сорт меда определяется с помощью пыльцевого анализа. К сожалению, это не популярная процедура в нашей стране по очень простым и объяснимым причинам. Во-первых, у нас лаборатории, которые делают пыльцевой анализ меда, есть всего лишь несколько в Москве, в Уфе. Вот. Во-вторых, если вы придете на рынках, вы увидите, что одна торговая точка предлагает порядка там 30-40 видов меда. На самом деле на пасеке, если пасека стационарная, это 3-4 вида меда. Он зависит от того, от медового конвейера, с которого пчелы собирают нектар в данное время. То есть это медовый, это летний и, наверное, это осенний мед. Зависит от тех медоносов, которые в данное время цветут. И я просто вам расскажу краткую историю, чтобы было понятно. Я когда вот здесь начинал свою деятельность, я собрал мед, как мне показалось, разных сортов меда и отправил в Уфу. Мне оттуда перезвонили, сказали, ну, столько сортов меда не бывает на одной пасеке. На одной пасеке это обычно 3-4 сорта меда. Но когда они сделали пыльцевой анализ, то оказалось, что у меня просто так получилось, что в нашем районе это порядка 130 медоносов, поэтому можно разделить мед по медоносам. Есть стандарты, есть стандарты, которые определяют виды меда по основному медоносу, который находится в этом меде. Скажем, липовый мед – это когда липы более, не менее 30%. Вот. Ну, боярышниковый мед, когда не менее 20% боярышника.
А подождите, откуда вы это знаете? Вот правда, у меня вопрос по поводу названий. Какой-нибудь гречишный, алтайский, что-то вот этот цветочек.
У нас как-то была попытка создать сорта меда по фонотипу, но она ничем не закончилась, потому что не смогли договориться с пчелами. Пчелки несут именно тот нектар, который им нравится. То есть это должно быть его много, он должен быть хорошо сохраняться, потому что, скажем, нектар, мед, собранный из летних цветов, он хранится лучше, чем мед, собранный из осенних цветов. А если вот по погоде одновременно цветут осенние и летние цветы, пчелки будут нести нектар из осенних, из летних, потому что он и больше устраивает.
А вот смотрите, гречишный мед – это что?
Гречишный, ну, бывают так называемые монофлёрные меда. Это подсолнечниковый, это гречишный, это рапсовый мед. Вот,
это значит, пчел делали что?
Это значит, что пчеловод вывез пчел на гречишное поле, которое поместил их в центре, и до конца поля не меньше 5 километров, потому что пчела несет нектар на расстоянии не более 5 километров. Это оптимальное расстояние, с которого она несет нектар, это 2-2,5 километра. А если более, она просто весь нектар, который она собрала, съест по дороге для поддержания своей энергетической возможности. Вот. Так вот, пчеловод вывел пчел на гречишное поле, поместил его в центре, до конца поля 5 километров, и есть гарантия, что пчелы принесут только чисто гречишный мед. То есть он будет 95-100%.
А сколько вот так вот нужно пчел держать на гречишном поле, чтобы...
Ну, пока гречиха отдает нектар.
Нет, ну подождите, все лето надо держать или сколько?
Нет, пару дней? Лето не надо держать, это ну, 10 дней, пока цветет 10 дней. Гречиха.
Я правильно понимаю, что это вообще нормальная практика, когда ради получения одного из видов меда ты можешь все свои ульи поместить в какой-то грузовик и отвезти, не знаю, на лавандовую какую-нибудь там поляну?
Да, это нормальная практика.
Ух ты!
Если тебе нужен конкретный монофлёрный мед, ты можешь отвезти ульи, но и получить именно этот мед. Это подсолнечник, в наших условиях это подсолнечник, ну, широкая среднерусская полоса. Это подсолнечник, это рапс, это гречиха.
А у вас любимый мед какой? Вот по вкусовым ощущениям.
Любимый мед – это цветочный мед. Это мед из разных, собранный пчелками, из разных дикорастущих цветов. То есть я люблю свой мед, очень люблю. И многие любят мой мед, кто их пробует. Там порядка, вот пыльцевой анализ показывает, что там, конечно, преобладает несколько медоносов, но, в общем-то, это купаж из нескольких десятков, а то и сотен медоносов.
А, давайте дальше по вопросам пойдем. Я вообще даже не понимаю, о чем речь. Почему пчеловоды удаляют роевые маточники?
Роевые маточники.
Маточники, извините.
Да, где-то поздней весной начинается этап роения у пчелок. Это их, они размножаются, это их инстинкт. Начинается инстинкт размножения. И я вам говорил, что пчелы могут просто улететь с улья, оставив там только части. Вот. У некоторых пчеловодов есть представление, что если они удалят маточники, то пчелы не будут роиться. На самом деле не так. Они отстроят новые маточники и все равно улетят. Поэтому борьба с этим инстинктом роения заключается в селекции. Надо выводить таких пчел, которые не столь сильный инстинкт роения. А второе, это надо создавать им дополнительное пространство и работу. То есть, если есть пчелиная семья, не будет роиться, если есть взяток, если есть пространство для его развития. Не, она, конечно, может роиться и в этом случае, но инстинкт роения значительно понижается. А удаление роевых маточников не приводит ни к чему. Это ошибка пчеловода, который это делает.
Смотрите, вопрос про то, где в России развито пчеловодство. Я от себя добавлю, есть ли какие-то регионы, где бессмысленно абсолютно заниматься пчеловодством?
Но дело в том, что все зависит от того, какой вы мед хотите произвести. Если это будет сахарный мед, то вы можете заниматься в тех регионах, где нет нектара. Ну, это степь, пустыня, где-то выжигают все это.
А сахарный, извините, в смысле, пчелы просто сахар едят?
Да, нет, пчел, я начинал с этого, пчел скармливают сахарным сиропом и получают так называемый сахарный мед. Это еще его название китайское. Где-то в начале этого тысячелетия сахарным медом было заполнено все страны мира. То есть это технология, когда одновременно с нектаром пчелы получают сахар. И различить, в общем-то, сделать анализ, который показал, что это мед поддельный, было очень сложно. Сейчас все упростилось, сейчас есть специальные сертификационные центры, которые легко находят, что мед разбавлен сиропом. Но раньше сахарный мед было за счастье.
Слушайте, объясните раз и навсегда. Вот мы приходим в магазин и видим, например, зимой мед, который остается в таком жидком состоянии. Настоящий ли это мед?
Нет, это может быть настоящий мед, который подвергнут температурной обработке, которая убила в нем естественные дрожжи в виде зерен пиргии и молочно-кислой бактерии.
То есть такой не надо покупать?
Я не знаю, я не могу вам сказать, какой мед надо покупать. Да? Все зависит от ваших предпочтений.
Рубрика «Полезные советы» в программе «Изнанка» не удалась сегодня, хорошо, я понял.
Вот, потому что, нет, это зависит от ваших предпочтений. Да. Если вы, дело в том, что есть искусственный мед, чисто искусственный мед, в котором добавлены все абсолютно те градиенты, которые есть в натуральном меде, только они добавлены химическим способом. Вот, там есть пыльца, там есть все химические элементы. Но это искусственный мед. Он замечательно хранится, он имеет... Я бы сказал, хороший послевкусие, потому что все-таки вкус в нем отсутствует, настоящего меда. Но послевкусие меда вы сохраните. Вот.
Так его не пчелы делают?
Его делают не пчелы, его делают на фабрике. Десятки фабрик окружают Москву и другие города, где делается искусственный мед. И, как бы сказать, поставщики либо честно, либо нечестно, либо они указывают, что это мед искусственный, либо они не указывают, что это мед искусственный, либо бывает искусственный мед с добавлением натурального. Это целый бизнес, который широко развит не только в России, а во всем мире.
Так, смотрите, а настоящий мед натуральный, без каких-либо обработок, он рано или поздно должен засахариться, я правильно понимаю?
Мне не нравится термин засахариться, он должен закристаллизоваться. Потому что, собственно говоря, сахара Да, сахар в меде это в свежем меде это несколько процентов, а мед продолжает созревать, и сложные сахара перерабатываются в простые сахара, и там сложных сахаров, именно сахара, остаются в районе 1%, там нет сахара. Угу. Но есть кристаллы, потому что любые простые сахара выделяют кристаллы. Кристаллы бывают крупные, бывают мелкие. Если крупные, он засахаривается более твердо, если мелкие, они засахариваются. Это от вида меда зависит.
А на что обратить более внимание? А на что обратить внимание, если мы приходим в магазин, хочется вот как раз такого натурального меда, мы не слишком такие искушенные в плане покупок, куда смотреть? На консистенцию, на цвет или на срок годности?
Я не могу вам дать совет, я сейчас объясню, почему. Скажем, например, из Соединенных Штатов Америки. Значит, в 2013 году там был Хонегейт. Это крупнейший скандал с поддельным медом. Два крупнейших поставщика меда поделали чисто поддельный мед. Они делали это разным способом. То есть суть заключалась в следующем. Взять какой-то продукт, очистить с помощью смоляных фильтров и добавить туда что-нибудь. То есть добавить это сахарный сироп и какой-нибудь аромат и очистить от разных посторонних запахов. Вот, то есть брали любую бурду, извините, ну, допустим, не бурду. Брали, скажем, индийский мед, который в некоторых регионах пчелки собирают, но у него запах старых носков. Очищали его от этого запаха, добавляли аргентинского перги, пыльцы, и выставляли на рынок как дорогой аргентинский мед. Их раскрыли, получился скандал, они долго извинялись, сказали, нет-нет, больше делать не будем, но прошло несколько лет, провели опять анализ американского рынка меда, и там 70% поддельного меда. Что? С их, да, с их требованиями. Идет постоянно борьба между поддельным медом и лабораторией, которая выявляет этот мед. И сейчас, что я могу сказать покупателю? Сейчас самый достоверный анализ меда – это МРТ, то есть магниторезонансная томография, которая позволяет установить подлинность меда и отсутствие в нем разных добавок. Конечно, покупатель не может нас использовать МРТ, хотя может, если по знакомству он взять эталонный мед и взять тот мед, который покупает в металлиде, в магазине сделать МРТ. В Штатах еще тоже не наладили контроль качества меда с помощью МРТ, но там есть лаборатории, где вы можете принести свой мед, они вам сделают МРТ без выдачи заключения. Но вы сразу видите, что там есть в вашем меду. Либо это натуральный нектар, и пыльца, и другие компоненты, которые есть в натуральном меду, либо это, увы, подделка.
Хорошо, несколько минут еще у вас отниму. Тоже вопрос из интернета. Зачем окуривают пчел дымом?
О, это очень просто. Дело в том, что пчелы жили веками в лесах, там были пожары, и у них выработался инстинкт сохранения от пожара, семьи от пожара. И когда пчеловод подходит улью, это инстинкт пчеловода сохранили, он обдает их дымом. Пчелки бросаются тут же, глотают, что называется, набирают внутри себя трехдневный запас меда для того, чтобы улететь, спастись от пожара. Угу. Когда ты подходишь к улью и не хочешь, чтобы пчелы проявили агрессию, ты с помощью дымаря, окуриваешь их дымом, пчелки глотают мед и становятся добрыми. Ты можешь с ними делать, что хочешь.
Слушайте, а вы сказали, употребили такое выражение «агрессивная пчела». Это какая пчела? Что она делает не так?
Ну, в принципе, речь идет, когда я сказал «агрессивная пчела», я хотел сказать, что агрессивная пчелиная семья. У пчелы есть, у пчелы делится на разные задачи. В зависимости от того, какие функции выполняет пчела. Вот, она есть пчела, которая охрана, занимается чисто охраной пчелы, охраной улья, охраной матки. Вот пчелки-охранники. Это достаточно агрессивные пчелы, их есть несколько тысяч, они охраняют улей. И когда вы приходите без защиты к улью, эти пчелы могут на вас наброситься. Но если вы обдаете улей дымом, они переключаются у них на другую задачу, и не проявляет такой агрессии к пчеловодам.
Из Винни-Пуха вот это вот известное, неправильные пчелы, которые делают неправильный мед, такое бывает?
Ну, если пчеловод захочет, он может сделать, что пчелы будут делать неправильный мед, а сами пчелы вряд ли.
Ну, прекрасный, прекрасный ответ. А женщины-пчеловоды и мужчины-пчеловоды, кого больше, кто лучше работает?
Я думаю, что так как пчеловодство – это тяжелый физический труд, то есть, например, за день мне приходится переместить на разную высоту, ну, скажем, сотню ящичков с медом, то есть сотню корпусов ульев весом 30 килограмм, женщины тут не справятся. Женщинам точно нужны помощники.
А профессиональные заболевания у пчеловода какие есть?
У пчеловода есть профессиональное здоровье.
Да не, ну не бывает такого. Ну что вы говорите? Подождите, вот вы улей таскаете, спина
хорошо,
болит у вас.
Хорошо, профессиональное заболевание – это радикулит, скажем,
вот,
да?
Вот другой разговор.
Да нет, другого разговора, потому что это ошибка пчеловода. То есть есть специальные пояса, есть специальные ремни, есть специальные приемы, в конце концов, снятия улья, есть специальные тележки снятия улья, корпусов ульев. И если пчеловод заболевает радикулитом, он пренебрег техникой безопасности.
А профессиональные мечты у пчеловода, о чем они? Ну вот вы, например, через 10 лет по этому направлению, что бы хотели? Где вы себя видите?
Значит, ну, я себя вижу по-прежнему на пасеке, но я вижу немножко с другими технологией добычи меда, с другой технологией развития пчелок. То есть добыча, отбор меда должен упроститься, он стать очень простым. Дальше пчелы должны быть более здоровыми, они должны меньше болеть. Я думаю, что человечество победит вредоносных клещей, так называемых клещей вороа, которые сейчас приносят пчеловодам больше всего неприятностей. И я думаю, что сохранятся вот удивительные экологически чистые места, где пчелки будут собирать экологически чистый мед. Потому что, собственно говоря, пчелы несут в улей все. Известный случай во Франции, когда фабрика Марс выставила чаны со сладким сиропом разноцветным, и у пчеловодов в окрестностях мед приобрел замечательные яркие цвета: зеленый, коричневый, синий, желтый, красный, все то, что несли пчелы. Поэтому мед пчелы не могут нести правильный, они несут мед тот, который есть в округе. Они несут нектар, который есть в округе. Если этот нектар отравлен пестицидами, скажем, вы вывели на замечательное гречишное поле, а до этого его обработали пестицидами, значит, этот мед будет отравлен пестицидами.
Два вопроса, прям совсем коротко, про заработки. Сколько вы за сезон получаете с вашими 80 ульями?
Все очень просто. В общем-то, пчеловоды моего уровня зарабатывают от миллиона и немножко выше. То есть продаю несколько тонн меда. Я даже не то, что продаю этот мед, у меня нет проблем с его реализацией. Мне есть проблемы для того, чтобы обеспечить хорошим качеством меда. А с реализацией нету, потому что приезжают сами любители меда и закупают мне его на пасеке.
Миллион – это вы чистыми уже получаете, да? То есть это прибыль?
Нет, миллион – это грязный. Миллион – грязными, потому что, конечно, затраты достаточно большие. Mm-hmm. Надо покупать инвентарь, надо покупать новые расходные, условно говоря, материалы для пчелок, и надо заниматься рециклингом старых сот. Трудно перечислить все расходы.
Так, а сколько на руки-то?
Не знаю. Честно скажу, не знаю. Я думаю, что расходы составляют процентов 30 от доходов.
Ага. А если не пчеловод, то чем бы вы занимались? Вот представим, что все, нельзя вам по тем или иным причинам пчеловодством заниматься.
Я бы отдыхал.
Ну и правильно.
У меня такой возраст, что ему вполне позволит себе полноценный отдых. Хотя это занятие пчелками, это тоже. Я бы ходил больше на рыбалку. Вот я все лето ни разу не сходил на рыбалку. Не получился этот пчеловодческий сезон.
У вас еще целый месяц впереди.
Нет, месяца у меня нет впереди. Это самый август, сентябрь. Это очень напряженный месяц. Вот в октябре, да, пожалуй, я на рыбалку схожу.
Спасибо огромное. Владимир Пчеловод был сегодня героем программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Не забудьте на него подписаться, если еще этого не сделали. У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.